Итак, привет! С вами LinkMeUp, меня зовут Козлов Роман, и мы сегодня поговорим о том, как стать архитектором. С нами Анна Мелехова, и Анна, расскажи немножко о себе, о своем пути и где ты сейчас работаешь.
Привет, Роман, привет всем, очень приятно и радостно вас слышать. Сейчас работаю в компании Касперский, в нем я занимаюсь безопасностью в безопасной операционной системе, вот в компании, занимающейся кибербезопасностью. Но это не всегда так было, я относительно недавно в Касперском, до этого я долго работала архитектором, причем здесь нужно понимать, что архитектор — это род занятий, а не просто шильдик, да, потому что во многих компаниях есть такая история, что архитектор не имеет формального названия, нет формального архитектурного процесса. Мы еще сегодня поговорим, насколько это хорошо или плохо, и можно ли в этот момент там стать архитектором, и в чем будет заключаться, что ты станешь архитектором. И была я архитектором и работала в основном в вещах, относящихся к системному программированию. То есть в параллелс я там делала ядро виртуальной машины, в виртуозе я занималась VM-менеджментом, там, уплотнением VM-ок на хостах. Вполне себе, на самом деле, архитектурная большая задача. А в Acronis я была платформенным архитектором. И вот вернулась к своим баранам, к системщине, к низкому уровню, к ассемблеру. Но невозможно некоторые вещи развидеть, и хотя в моей позиции сейчас слово «архитектор» никак не фигурирует, часть задач, как минимум, которые я решаю, являются сугубо архитектурными.
А если не секрет, как сейчас твоя должность звучит?
Ой, ты знаешь, смешно, по-английски она звучит просто, по-русски мы долго сочиняли название, она называется «Hardenings Group Manager». Но здесь вопрос, что такое Hardenings. Это в целом разработка безопасных решений. То есть это то, как повысить безопасность для чего-то. А безопасность у нас что? Это quality at attribute, да? А если это quality at attribute, то в этот момент это вполне себе архитектурная задача. Вообще-то формально.
Понятно. Очень интересно, что многими продуктами, в которых ты принимала участие, я пользовался. Разве что Касперский ОС, я пока еще не дошел до него. Но я так подозреваю, что перспективы у Касперский ОС достаточно обширные. Насколько я понимаю, что это сейчас не Linux, это у вас разработка с нуля.
Да, это как раз, знаешь, так интересно, что это действительно прям Greenfield Development. Ну, не сейчас, а изначально начиналось, потому что многие операционные системы, хотя они, конечно, очень такие мощные, да, в Linux сколько, 20 миллионов сейчас строк кода, да, едва ли можно сказать, что это не мощная система, это мощнейшая, Но проблема в том, что очень большой объем легаси и вот этих вот исторических концепций. Вот помнишь, была такая тема, как этот круп лошади, который влияет на размер вот ракеты, да? Вот примерно такое сейчас очень много в Linux, что начиналось давно.
Та самая история, которая была у нас тут неделю назад про закладку в XZ. Классная же история.
Очень.
И по большому счету она показательная на тему того, что настолько большая и фундаментальная работа сейчас проделана, что, я думаю, ни одна компания в мире не может провести полный аудит всего кода, который используется в Linux, для того, чтобы его сказать, что вот эта штука полностью на 100% лишена закладок, она безопасна, она хорошо сделана и так далее. Я так понимаю, что именно разработка безопасной операционной системы, она и должна начинаться с того, что мы, наверное, не берем вот ничего такого внешнего.
Да, ты совершенно прав, и это не желание построить свой велосипед, а желание найти правильный путь ответа на текущие актуальные вопросы безопасности, потому что не тех, которые стояли в Малтиксе, да, там, когда, а то, что вот современное. И это, конечно, все упирается в архитектурные процессы, да, и архитектурные задачи.
Понятно. А как вообще вот это вот происходит, этот самый переход что ты становишься архитектором. Ну, то есть я всегда думаю, что это же процесс, ну, как мне кажется, вообще нету такого, что там можно пойти и поучиться на архитектора. Есть какие-то условные экзамены, которые показывают твой статус как архитектора, но к ним еще, собственно, ну, это я про свою область, то есть у меня, например, есть область по сетям, и у нас там есть действительно прям архитектурные экзамены. Каждый вендор имеет там свой самый высшего уровня экзамен, он чаще всего связан с архитектурой. В данном случае здесь, я думаю, нету там учебного заведения, какого-то супер-пупер курса на скиллбоксе или еще где-то, где можно пойти поучиться и сказать такой, блин, я архитектор теперь. То есть это же какой-то, я подозреваю, длительный процесс как инженерный, так и, я так подозреваю, управленческий тоже.
Как бы, знаешь, и да, и нет, смотря что ты считаешь под архитектором. Вот какая тонкая фишка. Ну, то есть, смотри, в этот момент, когда, как мне открылась архитектура, да, там, вот, типа, как оно озарило. Работала я лид-девелопер, была у меня позиция. Пилили мы вполне себе сложную штуку, да, виртуальную машину с ее ядром, вот со всем этим нутрянкой. И в какой-то момент я очень часто сталкивалась, что задачи, которые мы решаем, они как бы повторяющиеся, и такое ощущение, как будто решение их лежало в другой плоскости. Знаешь, это как вот из анекдота про психбольницу, там, тесты, извини за аналогию, что пытаются, дают как бы тестируемому ложку и этот ковшик, предлагают вычерпать ванну, да, ну, то есть как бы здоровый человек, он сначала закроет кран. И вот у меня очень долгое было ощущение, что как бы я то ложкой, да, то черпаю, то ковшиком. Вот, типа, когда я очень молодец и хорошо черпаю, то получается ковшик. Но вот кран я никак не могу перекрыть. И у нас в компании были люди из Microsoft, ну, с другой степенью зрелости процессов, скажем прямо, и они как раз сказали, что, типа, ну, как бы то, что ты ищешь, вообще-то называется архитектурой. И я начала как бы гуглить просто вот software architecture, находить книжки, обнаружила, что там, на самом деле, огромный домен знаний, да, ну, то есть там какие-то есть фреймворки, какие-то описания того, какие процессы архитектурные, там, не знаю, карты, что угодно, да, ну, то есть очень много материала на эту тему. В этот момент, ну, прохождение этого материала, есть на эту тему курсы и так далее, оно поможет тебе узнать, как задавать правильные вопросы в твоем домене, я бы вот так сказала. Но при этом, действительно, вот это вот чувство, когда ты знаешь просто очень много решений в своем домене и умеешь их применять, оно, конечно, это вот твоя техническая экспертиза, которая тебе необходима и есть. И ее, наверное, курсов, вот как ты говоришь, для сетевых экзаменов, да, там сначала у тебя куча даются разных решений, ты должен освоить разные предварительные уровни зрелости, а потом, когда ты уже научился, знаешь, что можно и так, а еще бывает и вот сяк, и теперь тебе нужно правильно выбрать в данном условии, вот это возникает архитектура.
Мне очень нравится в наших всех айтишных специальностях, что у нас все это немножко похоже на какое-то ремесло. То есть сильно большое ощущение, что именно IT еще находится на том уровне зрелости, вот как инженерия находилась лет 150 назад, может быть, там плюс-минус 100, когда были инженеры, и они вот в своем, как говорится, домене знаний искали какие-то решения. И ощущение у нас, вот у меня четкое такое складывается, если почитать там книги, например, начала века, когда там автомобильное строительство, машиностроение зарождалось и так далее, там тоже были вот какие-то такие похожие истории, то есть есть какие-то люди, которые пишут какие-то книги, делятся друг с другом какие-то знания, есть какие-то, ну, условно, можно пойти к подмастерье, к какому-то супер-пупер инженеру и научиться. И вот у нас IT сейчас очень сильно на это похоже, на ремесло такое.
Ты имеешь в виду, что куча best practices вот есть, есть эти всякие паттерны, но нету как бы четкой теории с теоремами, там, с доказательствами.
Да, ну, то есть, по сути, вот завод, например, если посмотреть на завод, любой завод, который существует там лет 50 и продолжает существовать, Там все очень четко формализовано, там все очень четко подчинено определенным законам и определенным практикам. И там шаг вправо, шаг влево, особо его там и нету. А у нас мы строим свои вот эти заводики с использованием, ну, то есть мы такие там посмотрел, здесь посмотрел, там послушал, здесь послушал. А вот этого вот общего фундаментального знания, что завод должен выглядеть вот так, у нас вообще очень интересно, что его нету. Вот, и это прям интересная история, что мы вот находимся, я так подозреваю, чуть ли вот не в начале пути, ну, уже, понятное дело, там много чего до нас было придумано, но в целом у нас еще индустрия очень молодая, и в этом плане такие интересные порождает особенности.
Но ты знаешь, может быть, это просто как это следующий этап. Ты смотри, здесь еще просто вопрос про скорость изменений, да? Ну, то есть какой-нибудь сталелитейной промышленности, наверняка там не очень высокая именно скорость изменений. В какой-то момент они застабилизировались, перестало что-то появляться новое. Они такие, поскольку у нас примерно понятно, что оно есть, вот мы на этом скопе как бы сделаем более такое фиксированное, именно технологию уже отточим. А у нас постоянно что-то новое. Вот тут ChatGPT прилетел, и все такие, вау, куда бы нам ChatGPT, наш софт запихнуть.
Да, конечно. Всюду.
Да, именно запихнуть. Не вопрос то, что нужен тебе ChatGPT или нет, а куда бы его запихнуть. Вот, это порождает, конечно, какой-то хаос. Но именно с другой стороны, ты знаешь, вот ты так говоришь, не везде вот есть уже четкая теория. Вот у меня отец занимается композитными материалами, так у них до сих пор нет четкой теории, как что надо смешать, чтобы полимер получился с заданными степени вот, качества.
Но опять же, тоже свеженький завод.
Ну, оно как бы вроде теория, ну, наверное, да, ей еще, может быть, я не знаю, сколько ей лет, но едва ли ей есть 100, как, например, в какой-нибудь металлургии.
Ну да.
Вот, может быть, это вот в этом. Новый
постоянный
челлендж.
А может быть, еще именно, как это, взрослость и возраст самого предприятия, потому что, ну, многие предприятия, они изначально задумываются как завод. А у нас очень часто это proof of concept, то есть нам надо что-то проверить так по-быстренькому, то есть это очень часто похоже на, там, не знаю, маленькую кузницу, где набирается команда ремесленников, и эти ремесленники такие раз-раз-раз-раз-раз, такие опа, потом хопа, у нас из этого, из кузницы получился завод. Мы такие, блин, а завода строить мы не умеем. Но я думаю, это как раз вот и задача строить завод классный, работающий именно архитектора.
Ну, ты знаешь, архитектор все-таки он должен быть достаточно инженерным. Вот что такое инженер? Я помню, в одной книжке, вообще не относящейся к айтишке, мне зацепила фраза, что человек-биолог сравнил природу как, с тем, что природа как инженер. В смысле того, что не пытается изобрести новое, а переиспользует имеющееся. Вот это вот постоянно, мы там, не знаю, изучаем строение головного мозга на примере того, что какой-нибудь там аплизии, да, там как-нибудь, также у нее там, не знаю, втягивается какой-нибудь там усика, да, там, когда ее бьет то. Вот так же у человека типа память построена. Просто переиспользование. И архитектор, если он идет в отрыв совершеннейший и не думает о том, как, ну, что ему нужно, да, какие вопросы у бизнеса, какие куски у него просто есть в наличии в данный момент, то вот он, конечно, станет классным ученым, но он будет достаточно бесполезным архитектором-то, в общем. То есть архитектор, если то, что говорить про то, что начали строить кузницу, получили завод, а завод такой типа, а мы завода строить не умеем, и что-то и кузница не получилась, и завод не вышел, да, то это как бы задача как раз архитектора в каком-то смысле понять, какой вообще-то это кузница, может быть, это макрокузница, а может быть, мини-завод, и собрать вот это вот, чем они будут отличаться, и как люди в этом по-разному будут себя вести, чтобы, ну, там, не знаю, подковывало для лошадей так, как бы, и вот производились.
Хорошо. А какие у нас бывают архитекторы? То есть наверняка это же целое направление деятельности, и вот именно макромазками хотя бы понять, в какую сторону и кто чем занимается.
Ну, как бы я здесь не претендую на полноту, потому что их наверняка сильно больше, чем то, что я встречала, да, и в книжках, и в жизни. Но, то есть, первая группа мне, наверное, нравится очень сильно. И это те люди, которых называют какой-нибудь quality attribute архитектор. Там, не знаю, чаще всего это security архитектор, бывает performance архитектор. То есть, это человек, который отвечает за конкретные качества у системы. Зачем это нужно? Ну, потому что вы бежите там всем коллективом, тем, что там, не знаю, кузница, там, не знаю, строились быстро заданным сроком, да, но ведь должен быть человек, который отвечает, а она вообще огня, ну, огнеустойчива,
пожаробезопасность.
Да, пожаробезопасно. И у него не должно быть в качестве каких-то KPI думы о сроках. Он думает только о одном, чтобы пожара не случилось. Вот.
И... А нет ли конкуренции между одними и другими архитекторами? Или это чаще всего человек в одно лицо? Или
должна быть конкуренция.
Должна быть конкуренция. А конкуренция, вот насколько она должна быть?
Ну, безусловно, в рамках разумного. То есть не то, что там вы действуете методом подкупа. Давай я тебе заплачу взятку, и ты сделаешь фичу по безопасности.
Просто я частенько встречал, ну, понятное дело, не в архитектуре историю, а скорее ситуации, ну, скажем так, в различных корпоративных клиентах, где есть откровенная вражда между разными отделами или подразделениями. И это очень часто, ну, прям плохо кончается.
Слушай, про вражду, конечно, когда мы делаем все вместе один продукт, какая может быть вражда? Но просто нужно как бы уважать на так разнообразие. Ну, то есть у тебя есть проект-менеджер, он отвечает за то, что он там в срок созрел, да? А есть архитектор, который отвечает за то, чтобы, когда она созреет в срок, security было не нарушено. Мы ищем всегда балансы, вот этот вот, ну, то есть каждый, конечно, пытается гнуть свою сторону, ты зачем, что мы ссоримся?
Но... Но работаем вместе.
Пища бывает есть... и вкусная, и полезная, так ведь?
Угу. Ну да, но не обязательно, что одновременно.
Бывает и последовательно, да.
Да.
Вот. А это первый такой вид архитекторов. Еще есть архитекторы, которые очень часто распространены в больших компаниях. Это то, что называется solution архитектор. Вот, ну, то есть у тебя есть решение, которое ты адаптируешь к разным клиентам. Это вот очень часто понимание бизнес-потребностей, понимание бизнес-процессов. Ну, то есть очень много вот в ту сторону. И на самом деле, мне кажется, чуть поменьше технического. Есть энтерпрайзные архитекторы. Вот этих чаще всего...
А в чем разница между solution и enterprise?
Ты знаешь, solution архитектор, у него очень понятный как бы KPI. К нему побежал клиент и сказал, типа, надо закрыть, ну, типа, ребята, договоритесь, как вы будете внедрять наше решение. А если как бы не договорились или внедрили, получилось неправильно, как бы по шапке. Вот, у enterprise чуть проще. То есть вот в каких-нибудь больших корпорациях прям бывает, что enterprise архитектор – это тот, кто в течение полугода согласует решение на разных инстанциях, рисует диаграммку такую, рисует диаграммку сякую, выступает у тех, уговаривает этих. Ну, то есть, вот такой вот...
Я встречал прикольные ситуации, когда повыступал, полгода зарплату пополучал, в принципе, можно в следующую компанию.
Ну, и такое тоже случается.
Тоже неплохой вариант, в принципе. Мы, конечно, не советуем вам, коллеги.
Нет, ни в коем случае. Да.
Но вариант по полгода рисовать просто какие-то красивые графички тоже есть.
Это вот еще один вариант. Но есть самый вариант, который чаще всего встречается на самом деле в компаниях. Это вариант, когда у тебя архитектор – это человек, который отвечает либо за, ну, отвечает за взаимодействие компонентов. В одном ли продукте, в одной ли линейке продуктов. Ну, то есть что-то такое. Вот бывают вот такие истории. То есть вот это вот чаще всего в маленькой компании, там, ну, в смысле, до 50 человек, вот такая вот, ну, может, medium компания, у тебя будет, скорее всего, один архитектор. Хотя тут еще, кстати, прикольно. В одной книжке человек, который работал с большими компаниями, у него предполагалось, что архитектор вообще даже вот на один единый проект – это целая команда. И там должен быть и как бы scientist, который там типа в курсе всех новейших тенденций, и нужно или не нужно использовать чат GPT у тебя, да, в компании. Вот. И есть отдельно, ходит на все конференции, вот там вот, как бы все держит нос по ветру и разбирается. Есть человек, который рисует поки. Ну, то есть он быстро там такой, знаешь, хакерский такой склад ума, ну, то есть кто-то придумал, типа, давайте попробуем внедрить. А есть люди, которые будут делать инструментарий какой-то. Ну, например, мы договорились, что у нас должна быть такой вид аннотации к коду, а эти аннотации лежат не вне кода, они, разумеется, ломаются. Вот. И, естественно, как бы это плохо с точки зрения архитектуры, плохо и не писать аннотации, плохо, когда они ломаются. И вот архитектурный там товарищ, который там такой handmade, он напишет какой-нибудь маленький скриптик питоновский, который на каждом прикоммите будет проверять консистентность аннотации, например, с кодом. Ну, вот очень бывают разные, видишь, архитекторы в этот момент.
всегда ли они нужны? То есть, и вот когда начинается вопрос, а может быть, кто-то уже является архитектором, но пока не знает об этом.
Да, это, смотри, ну, то есть, чаще всего, ну, есть такое утверждение, которое говорит о том, что у вас не бывает отсутствия архитектуры, бывает то, что называется спонтанно-неумышленное. Ну, то есть, короче, святое место пусто не бывает, что-то у вас в качестве архитектуры, безусловно, фигурирует. Иногда, правда, ну, то есть, смотри, тривиальный такой случай заключается, когда у вас вот просто большая помойка, ну, потому что вы делаете какой-нибудь ПОК, MVP, стартап и всякое такое, тогда, наверное, вот это единственный пример, где и архитектора нету, и архитектуры нету. Я представлю пример чуть посложнее. Вы делаете какую-то вещь, но она достаточно стандартная, то есть как бы уже типовые решения. Ну, то есть 50-й веб-сайт, который вы пишете, кстати, не знаю, насколько у вас там типовые задачи или
ну,
нет.
Ну, понятно, Ctrl-C, Ctrl-V, когда ты копируешь и, соответственно, это все распространяешь.
Вот, ну в этот или копируешь, или примерно адаптируешь одно и то же. У тебя там есть эта архитектура, но она получается такая, уже изначально нарисована, например, вендором решения, да, и ты о ней особо не задумываешься. На самом деле знание архитектурное получается в головах у большей части людей. Поэтому они чаще всего не думают о том, почему, например, так, а не иначе. Но вендор же сказал. Ну, то есть архитектором выступил вендор на той стороне, который тебе подготовил какое-то классное решение. Во всех остальных случаях архитектор должен быть. Ну, то есть вот самая такая классическая история, являетесь вы архитектором или нет, вопрос, у вас два модуля, ну, не знаю, какую-то фичу вы допиливаете, и эта фича идет через два или три модуля. Это могут быть прям библиотечки внутри одного монолита, да, там, это могут быть какие-нибудь часть клиента, часть на серверной нагрузке, это может быть история про то, что у вас прям микросервисы, да, и в этот момент кто понимает решение? Если это вы понимаете решение, то, скорее всего, вы вообще можете шильдик архитектора спрашивать так себя. Вот. А потом делать промоушен и переходить на позицию, где полгода вы будете рисовать картинки.
Ну да, вариант неплохой. И, естественно, для этого самого промоушена нужны какие-то софтовые скиллы.
Ой, слушай, там прям действительно софтовых скиллов нужно достаточно много. Вот возьму вот этот вот пример, когда архитектор – это тот человек, который пытается, ну, например, решить взаимодействие между, ну, предположим, 5 юнитами, да, ну, то есть какая-то есть фича, она должна через 5 юнитов проходить, и каждого есть свои представления об интерфейсе, нужно как-то их все увидеть. То есть какие в этот момент софтовые скиллы тебе нужны? Ну, стопудово ты должен как минимум приятным человеком, с которого не пошли, вот, потому что иначе тебе будет очень сложно договориться с этими командами. А потом тебе, естественно, нужен скилл такой, например, частого переключения контекста, потому что ты смотришь, как это в компоненте 1, компоненте 2, компоненте 3, у каждого свои проблемы, да, тебе же нужно все их вместе подружить, вот у тебя как бы, а потом увидеть большую картину, то детали только большая картинка, и переключение с одного на другого. То есть эта частая смена фокуса должна быть как бы вот прям важной чертой архитектора. Ну, какая некоторая пассионарность, да, ну, то есть ты действительно должен верить, что делаешь хорошее дело, потому что, понимаешь, когда ты становишься, чем дольше ты что-нибудь проектируешь, чем больше ты понимаешь, что вообще-то по-любому можно сделать, ну, то есть, ребята, ну, то есть ты видишь и в голове, у тебя 50 решений, каждый из них возможно.
Ну, вот. Это как обычно, когда у тебя спрашивают, типа, почему? Ты тут ничего не рисовал, но мне уже рассказал просто вообще тут на 2 часа. Как ты себе это представляешь? Такой, блин, обычно, вроде как, ну, как бы само себе разумеющееся. Вот, да.
Это... Вот, и именно, действительно. И поскольку тебе, да, кстати, умение доносить свои мысли, еще один очень важный скилл архитектора, и умение доносить их и в устном, и в письменном виде. А еще, кстати, очень важно уметь услышать возражения. Ну, то есть у тебя есть какая-нибудь классная идейка, и вот человек, она там ложится нормально в первый, второй, третий модуль, в пятый. Что-то из 4-го модуля чувак, он, который тимлид местный, он что-то промычал. И вот на самом деле, как бы опытный архитектор, он понимает, что это мычание вообще-то может привести к тому, что вся идейка превратится в труху. Но кто ответственный будет, если она превратится в труху? Конечно же, ты, а не тот 4-й товарищ, которого ты не услышал.
Надо с ним пообщаться.
Да. Да, причем это может быть то, что человек как бы оставил это за гранью, каким-то образом из людей вот это выкладывать, да, вот на бумагу, слышать это. Это умение говорить с бизнесом. потому что, ну, то есть архитектору платят, собственно, за то, что он может ответить на вопрос, с каким качеством будет ваш софт. Ну, то есть он потом насколько заскейлится, а availability у нас сколько будет, а если мы хотим плюс одну девятку, сколько нам это будет стоить? Ну, то есть архитектор должен понимать, что бизнес, он вообще вот про такие скорее вещи и ставить...
А здесь же интересный вопрос, что зачастую вот эти оценки, они являются, ну, такими достаточно полпотолочными. Ну, то есть вот в некоторых ситуациях это очень часто похоже на экономические показатели. То есть когда общаешься там, например, с финансистами, у них же тоже частенько бывают, им говорят, а насколько будет потенциальная прибыль после того, как мы чего-то там сделаем? И они такие... Ну, точно, вот прям зуб даю, что вот, наверное, вот столько будет, но сами добавили еще в описание несколько таких интересных слов, типа, наверное, я думаю, возможно, будет.
В текущих моментах экономической ситуации, при отсутствии форс-мажоров и черных лебедей, которые все им прилетают, да.
А насколько здесь? Здесь, наверное, такая же история, что зачастую достаточно сложно спрогнозировать, особенно в каких-то сложных ситуациях, которые еще никто не делал. То есть вот архитектура только разрабатывается, это не типовое решение. Здесь идет какое-то вот новое направление. Я так подозреваю, что здесь тоже достаточно вот много коэффициента так называемого ХЗ, там вот этого X3.
Ну, смотри, тут и да, и нет, да, ну, то есть, блин, архитекторы, они вечно отвечают и да, и нет.
Ну, то есть... Да, it depends.
Ну, смотри, например, есть такой класс, чтобы понимать, да, каждая система, она, ну, то есть, глядя на систему, ты можешь представить, например, ее максимальный или минимальный, там, средний перформанс. Ну, то есть, например, одна из историй, которая, как вот на систем дизайн интервью, это paper-тест, когда ты с помощью бумажек ручки, представляя просто, кто с кем взаимодействует, где какие базы там находятся, где сетевое взаимодействие, ты примерно можешь на коленке набросать, сколько будет идти запрос. Это вот как бы может и промахнуться, да, ну, то есть имея какой-нибудь тест или сказав, что этот тест нужно разработать, ты можешь сказать, ну, то есть, что примерно у тебя будет с перформансом. Но безусловно, и получив, ну, то есть дополнительную поддержку, ну, то есть ты сформулировал, что тебе тесты нужны для этого, тебе разработали эти тесты, ты сказал, да, там, можешь предположить, что, типа, насколько примерно может ускорить там, добавление какого-нибудь кэша, ну, то есть стоить оно будет столько-то, да, ускорить настолько-то. А с, не знаю, сложно, наверное, обычно с безопасностью, потому что невозможно сказать, что ты понизишь вероятность атаки там на столько-то процентов, лишь чтобы гарантировать, да, потому что
добавлением кэша.
Да, с добавлением кэша. Вот. Но какие-то вещи ты можешь сказать, что типа там мы можем вот, ну, типа, соответствовать вот этому сертификату, это будет стоить столько-то. Мы можем соответствовать такому-то процессу, это будет стоить столько-то. Или там common criteria выполнить, это еще столько-то будет. Ну, то есть на самом деле, что ты можешь предсказать и можешь предсказать эти стоимости. Ну, или, не знаю, например, скорость изменений в компоненте. Ну, например, ты смотришь как бы компонент, а там вот, ну, не знаю, какой-то код написан 15 лет назад, да, и на плюсах, вот, с перегрузкой каких-нибудь операторов и, не знаю, с каким-нибудь, ну, прям реально бывает плюсовый, очень сложный код. И теперь тебе говорят, ну, там, сколько будет стоить внести изменения, да, там, или переписать его. Ну, то есть, в целом, поговорив и позадавав правильный вопрос мейнтейнеру, ты, скорее всего, сможешь оценить.
Ну. Понятно. А архитектор это как... Бывает такое, что архитектора приглашают на проект, который другой архитектор не вытянул?
Ну, кстати, бывает. Да, бывает и такое, да. А еще есть такая процедура, на самом деле, называется Architecture Evaluation. Ну, прям для нее тоже есть фреймворк, это прям понятная очень тема. В чем она заключается? Фактически для того, чтобы понять, какие у тебя были слабые точки в системе, когда система может посыпаться, и сколько, например, будет стоить, ну, как бы, довести систему до таких-то чисел перформанса, availability, внесения изменений. Там, кстати, очень смешно есть история, когда там говорится вот точки, на которых система посыпется. Классический пример, который приходит, это, ведь была это американская авиакомпания, и перед Крисмасом, короче, много людей перемещается в пространстве, и на пассажире номер 32678 система перестает регистрировать новых пассажиров. Ну, то есть это как раз вот та точка, о которой в системе не знали и которая была достигнута. То есть вот архитектор, как бы, архитектурная вот эта evaluation помогает эти вот точки выявить. Ну, то есть до скольки вы сможете масштабировать, когда вы ляжете. Ну, то есть, ну, серьезно.
Ну, когда тебе говорят, там, типа, наша система будет взаимодействовать со 100 пользователями. Потом раз, и выясняется, что их почему-то 10 тысяч внезапно стало, что концепт был хороший. И что-то как-то все легло. А там все на питоне и немножко на PHP.
Да-да-да. Но в этот момент, кстати, тоже еще интересно, что эволюэйшн, ну и вообще грамотный архитектор, когда увидит такую проблему, едва ли будет предлагать переписывать код. Ну, кстати, критерий, наверное, плохого архитектора. А хороший архитектор всегда за эволюцию систем, а не за переписывание с нуля. Как только ты видишь, что кто-то говорит, выкини...
Да-да-да, это же, кстати, это везде. У нас в инженерии и вообще там, вот, ну, например, я больше все-таки не дев, я больше опс. Вот, у нас постоянно эта история, что ты сталкиваешься с людьми, которые говорят, так, мы все выкидываем, все рушим и делаем все по новой. И это, естественно, прям обычно очень плохо заканчивается. То есть редко бывает такое, что это прям вот после этого выкидывания все внезапно стало великолепно, все внезапно радостные, 8 девяток или сколько там, 10 девяток. Нет, в итоге там наоборот, мы скатились в 60%, и все у нас хорошо.
Да-да, слушай, кстати, интересно, еще все радостные, я думаю, как танцуют, знаешь, так индийские танцы там включаются.
Да-да-да, все вместе танцуют, потом такие, блин, несите обратно то, что мы выкинули, притаскивают, а они уже все разломали, такие, черт, это тоже обратно не вернуть.
Да, вот классическая ситуация, да, и поэтому вот эта вот история про эволюцию, это, кстати, тоже кто должен вести вот эти изменения постепенно, система. Но вообще чаще всего тимлиду, да, вот, ну, такому, вот, который отвечает за свой компонент, он не может на таких вещей похендлить, потому что у него конкретный запрос от продуктов, которые прилетели на то, чтобы там запилить такую фичу, сделать такой-то там запрос, там еще что-то такое.
Он... Потому что тимлид, я подозреваю, он видит только свою команду, он не видит ситуацию в целом, и я подозреваю, что тимлид не всегда общается с бизнесом на высоком уровне.
Да, да. И поэтому, то есть бывает так, что тимлид начинает этим заниматься. На самом деле тогда он чаще всего упускает интерес своего компонента, заботу о своей команде и становится архитектором. А тимлида нужно нанимать нового.
Понятно. Ну, то есть, и как раз мы плавно подошли к вопросу, как туда все-таки перейти в архитектора. И возможно ли это? И с тимлидом мы уже поняли, возможно. И с сеньора, наверное, тоже, но, наверное, зависит от.
Да, смотри, ну, то есть, смотри, какие такие наиболее классические переходы. Один из классических переходов, вот как вот действительно тимлид начал все больше интересоваться тем, что происходит вокруг, да, смотреть на систему все выше, и вдруг обнаружил, что на самом деле он уже принимает решение по взаимодействию компонентов, вот, потому что вообще с точки зрения архитектуры, вот, если смотреть какое определение, это всегда история про компоненты и взаимодействие между ними. Вот эти вот стрелочки, которые где-то ведут. А вот он как раз уже занялся. Теперь сеньор. Сеньор тоже может оказаться в архитекторах, минуя, ни в коем случае не говоря про тимлидерскую позицию. Как? Ну, например, он начал, ему сказали, улучшить перформанс, да, такое. Начал улучшать перформанс своего компонента. Ёлки-палки, так это же вопрос не у меня, это же вопрос в соседней команде. А что соседняя команда? Она тоже говорит, что все хорошо. Он такой, типа, давайте мы будем смотреть целиком. Вообще выясняется, что этот запрос можно было на гитвы там где-нибудь кэшировать, да, там, и вообще встроить вот этот кэш, и вообще будет не приходить. Вот он такой первый раз сделал решение. Потом он начинает привлекать, ну ты там врубил, да, давай ты нас здесь в другом месте сделаешь. И постепенно он начинает как бы все меньше именно кодить своего, все больше принимать решения по этому перформансу, например. Ну, то есть можно сказать перформанс-чемпион, можно сказать, что ну, бывает так, знаешь, история про чемпионов мне не очень нравится, потому что это означает, что тебя просто раздергивают на две части. Ты и кодить должен, и по перформансу думать. И потом тоже становишься архитектором. Либо же, как стать архитектором, бывает вообще прям отдельный трек. Ну, то есть ты идешь вот именно в какую-то компанию, где вокруг solution, ты там в какой-то момент можешь быть или в Enterprise ты можешь быть джуниор-архитектором. Ну, то есть
это
прямо,
как?
Ну, кофе подносишь.
Это мне нравится. Вот из совершенно другой области смешная история. Cisco в последних курсах, вот курс для начинающих, Essentials.
Ага.
То есть к CCNA. Они в конце курса, вот, ну, по факту, этот курс для людей, которые с сетями вообще не знакомы. То есть там начинается с того, что вот интернет — это хорошо, воткни проводок, будет классно. А в конце заканчивается все тем, что а есть архитектура дата-центров, и вот у нас есть сети колосса, и мы будем это строить. И вот, смотрите, вау! Сети колоссов в дата-центрах, давайте их строить. То есть это прям для меня тоже иногда местами удивительно, что для людей... А, еще там заканчивается тем, что а еще есть автоматизация, делайте все через автоматизацию. То есть для людей, которые втыкали проводок и выясняли, что интернет это хорошо и классно, и он позволяет современному миру существовать, а через некоторое количество дней рассказывают о том, что автоматизация и сети колоссов в дата-центрах это классно. Вот насколько здесь это применимо? То есть вот ты приходишь, ты такой вообще ничего не знаешь, такой... Ну, вот архитектура, надо бы вот здесь кэши, здесь не кэши. Вот я стрелочек нарисовал, классные.
Не, ну смотри, там вот в архитектуре у тебя может быть много задач. Ну, например, ну, вот когда я была платформенным архитектором в Акронисе, например, у нас стояла задача, что когда ты имеешь платформу, тебе же API нужно публиковать, да? Угу. И это API нужно публиковать, его как-то надо из каких-то вещей, артефактов генерировать, куда-то выкладывать, какой-то сайтик и так далее. Вот, есть 15 миллионов утилит, которые это сделают. Да, за совершенно разные деньги. Вот ты считаешь, кто должен принимать решение, первое, что тебе с этим API на самом деле нужно делать, и второе, какое из решений в итоге в это войдется. Ну, то есть ты, например, даешь какому-нибудь талантливому студенту, да, бедняга, конечно, вспотел, стер все штаны и все такое, но к концу этой пытки, ну, то есть тем, что ты его будешь уточнять, тыкать то, что он сравнивает теплое и мягкое, да, или там неправильно за вопросы задает, он, наконец, поймет, что вообще с API нужно делать, ну, то есть к API как объекту, какие вообще действия применимы, вот, и поймет, что вообще их много раз, да, выберет те утилиты, и вот он уже, смотри, он уже понимает, что такое, что с API можно делать, как минимум, с одного куска. Дальше ты его переключаешь на следующий кусок с работы с API, и постепенно он, например, различается. То же самое, не знаю, перформанс-бенчмарк ты ему позволил выбрать, да, и вот он постепенно, человек дорастает. Что ему нужно для того, чтобы в это войти? Ну, вообще-то ему нужно просто, ну, такую цепкость мозга, да, ты его будешь постепенно прокачивать на хард-скиллы от себя,
и,
как,
ну,
на софт-скиллы.
Если у него есть софт-скиллы, какие-то изначальные, то, наверное, получится и на них прокачать. Но то есть здесь все равно ответ в том, что чтобы заниматься архитектурой, тебе нужен достаточно широкий интерес в той области задач, в которой ты развиваешься, и опыт. Без него здесь никуда, ну, не получится. Я так подозреваю, что студенту через полгода там внезапно стать архитектором, ну, здесь, мне кажется, просто элементарно...
Не получится, ты прав.
Не хватит объема знаний.
Да, вот, но может быть такая история, что ты, например... Ну, я просто почему говорила студент, потому что на самом деле многие студенты, когда там они к тебе приходят на каком-нибудь шестом курсе, у них уже лет 8 бывает практики, да, ну, то есть нормальные, такие бывают студенты, вот, и он, эта практика может быть из другого домена, но человек находит в архитектурных тогда фреймворках наборы тех вопросов, которые себе он неосознанно задавал, да, ну, то есть... Потому что, ну, чем-то сильные архитектурные фреймворки всякие, они просто позволяют, ну, то есть, этот вопрос я всегда и так задавал, и так понимал, что его нужно задать. А это я слышал, еще подумал, откуда человек подумал об этом, да, и тебя вот учат, какие на самом деле вещи тебе нужно спросить для себя, систему, озадачить, короче.
Понятно. И у нас есть сейчас учебные заведения, которые дают прям вот хороших... Или это больше от человека зависит? Не важен, какое учебное заведение, важен человек и его интересы.
Не, ну, с моей, я все-таки, как человек-преподающий, я считаю, честно говоря, что в целом история про кого-нибудь, ну, как это, ментора, тьютора, лектора, неважно. Ну, то есть это какой-то живой человек, который тебя чему-то научил, да, вот, ну, чем-то примером своим заразил, какие-то типичные ситуации рассказал, как он их решал. Просто как бы, как это, ты его можешь моделировать в таком каком-то... НЛП-ском смысле, и это, конечно, помогает. Если такие специальности, скорее есть курсы отдельные в разных университетах. Причем многие университеты, как ты сам понимаешь, они спокойно совершенно отнесутся, если ты скажешь, а я вольным слушателем тут хочу пойти, да, ну, то есть очень мало кто из них начнет решительно тебе возражать, ну, а некоторые институты просто даже не смогут понять, как с тебя денег взять.
Просто какой-то странный человек тут ходит, зачем-то учится.
Зачем-то учиться собрался, вообще сейчас странный.
Да-да-да, обычно просто тут какие-то непонятные ребята, которые иногда ходят на пары. Понятно. И как-то можно ли вот выйти из тупика в компании, если с архитектурой что-то не так? Но это, я так понимаю, задача именно архитектора в этом.
На самом деле, эта задача не совсем архитектор. Чаще всего с архитектурой в компании становится совсем запущена, когда в компании была вот эта неумышленно спонтанная архитектура, ну, то есть фактически каждый городил, как ему хочется, архитектора реально вот не было, вот такой был бардак.
Но не было единой точки, куда это все дело сходилось.
Да, и каждый принимал решение на уровне как бы своего вижда. При том, что человек может быть очень квалифицированным, он не видел картину целиком, от этого получилось большое количество несогласованных решений. Причем люди приходят и уходят. Если не ведется то, что называется architectural decision records, вот эти вот, да, ADR-ки, то все приводит к тому, что потом никто не может вспомнить, почему такое решение было сделано. Потом давайте его дропнем, потому что какую-то фигню написали. Когда фигню написали и дропнули, обнаружилось, что мы это наконец понимали. Теперь понимаем, за чего оно было сделано. Но правда, повторно мы, конечно же, тоже не запишем. Поэтому через 3 года у нас как бы повторится вся эта прекрасная ситуация. Но кто-то уже будет помнить о том, что в прошлый раз, когда ломали, в этот момент было плохо. Вот. А здесь, на самом деле, мне кажется, что очень важно является осознание ответственности руководства. То есть руководство должно понять, что, типа, ребята, у нас что-то просто ломается непрерывно, да, ну, то есть... Кажется, что что-то у нас не так. Да? Мы можем сделать так, чтобы у нас не было вот этих круглосуточных дежурств, от которых у нас люди выгорают, которые там стоят еще нам денег, репутации там, или чего-то. Или типа, ребята, ну, слушайте, ну, у всех уже там хотя бы 4 девятки есть, а у нас одна. Ну, то есть не думаете ли вы, что это как-то странно в текущих реалиях? А бизнес там не хочет, хотим какие-то СЛА выставлять. Как только бизнес вот сталкивается с такой потребностью, он в этот момент может нанять уже, может быть, у себя вырастить, да, может быть, нанять сначала, сделать evaluation вот этой вот архитектуры, а потом по как бы намеченным в ходе evaluation люди будут расти твоим лиды, может, кто-то из них вырастет там или из сеньоров вырастет, да, архитектора, вот, и у тебя уже останется какие-то люди, которые обучены принимать решения и понимают, как надо сделать, чтобы такого не повторилось.
А сколько средний срок жизни архитектора в компании?
После такие красивые похороны, да?
Ну да, да, да. Такой, выгорел настолько, что мы его теперь хороним.
Выгорел настолько. Опять же, зависит, конечно, от того, какой человек и что он... как он как бы воспринимает вообще действительность, что он пытается сделать. Тут вот 2 дня назад послушала с этого тимлида лекцию Саши Орлова, Александра Орлова, про энергию тимлида, как раз, что если ты все очень несешь на себе...
Советуем нашим слушателям?
Да, советуем, да-да-да.
Хорошо.
Да. Если ты все очень везешь на себе, то как бы ты выгораешь. У архитектора есть 2 проблемы для выгорания. Первая – пытается все вести на себе, а вторая история – это в том, что он отрывается от как бы земли, да, вот... Собственно, если он так делает, то выгорание ему, скорее всего, через 2 года светит неплохое. Хоть у всех свой, как бы, все мы приходим на позицию сразу.
Это в ситуации, когда все пытается контролировать.
Все пытается контролировать, не растит людей, а пытается дать ответы на все вопросы, не пытается вернуть себя на землю и хотя бы время от времени сделать что-либо руками. Вот, в этот момент ты как бы постоянно, у тебя скачет внимание, да, ну, то есть архитектор на самом деле еще проблема, что ты классно все задизайнил, тебе приходит, например, говорят, типа, вот у нас такой проект, оцени, сколько это будет сделать, да, ну, то есть ты идешь, придумываешь со всеми ребятами, как, типа, это встроится, вы выкатываете там какую-нибудь там ответку, она там, не знаю, $20,000, начальство говорит, она заплатит всего 15, короче, не имеет смысла, да, там, и вроде как ты время потратила, штуку сделал, да, авторизации результата у тебя нету. Ну, то есть у тебя же не случился результат, у тебя же не сэмплементили то, что ты сделал, предлагал.
Ну, да.
Вот. И очень много об тебя будут вот думать, да, это нормально. А подумать об архитекторе — это любимое занятие любого тимлида и разработчика. Вот. Поэтому, ну, может быть разное на эту тему количество решений, и это и то, чтобы группировать, например, идеи. Потому что если ты от всех отбрехиваешь, то тоже плохой архитектор, да, но там...
Типа, а сколько будет это посчитать? Да я вот сейчас вам прям сразу скажу, вообще смысла не имеет даже считать.
Ой, кстати, это хороший вариант, да, ну то есть, но это такой авторитарный стиль управления, который тоже на самом деле ресурсов требует, вот, потому что потом кто-нибудь попробовал сделать, у него получилось, к тебе доверие упало.
Да-да-да, а тебе такой, типа, ты чё?
Да-да-да, в следующий раз не поверит, как овцы и мальчик. Вот, поэтому нужно как бы держать гигиену, да, ну, то есть раз в полгода что-нибудь попробовать, руками поделать, mm-hmm. там, ну, прям я считаю, что это очень важно, нужно, хотя в этот момент, знаешь, какая смешная история, такой тебя задолбали, честно, вот, ну, постоянно то одна идея обсуждается, вторая, вот третий проект, четвертый, пятый, ты такой, вот я хочу сесть программить, вот я вспоминаю те времена, когда я был там сеньором, как же это было классно, дофаминово, вот я садился, и вот я программил. Но после полугода того, как ты вот, ну, вот в этих облаках витал, ты садишься. Нет, думать ты, конечно, можешь, но ты обнаружишь такую штуку, что ты залил, у тебя там бага, да, там, тебе говорят, надо ее починить, а у тебя же времени нет, ты на следующую задачу побежал. А чтобы это там какой-нибудь там тест пройти, какой-нибудь новый, сделали пайплайн, по которому ты не в курсе, да, ну, это больно. И ты, на самом деле, из этого возвращаешься с двумя вещами. Во-первых, у тебя освеженное знание о том, какой у тебя сейчас процесс разработки этого конкретного компонента, куда ты там пытался контрибьютить, стал. А второе, ты понимаешь, что вот когда ты вот там в своем этом Ivory Tower рисуешь красивые картинки, насколько это на самом деле лакомо, приятно и вкусно для мозга по сравнению вот с этими бренными днями разработчиков, когда тебя еще и заклюют на ревью. Вот. Так что это тоже полезное такое переключение. Вот. Так что можно, бывают люди, которые вообще не выгорают. Я видела людей по 15 лет архитектора и вполне себе классные. Прям, очень
живые.
Классные. Живые, вообще интересующиеся.
А это в одной компании или это
в разных? Да, на самом деле архитектор по смене компании, ну, то есть компания всегда очень пытается удержать архитектора. Угу. Это, кстати, ценность. Чем классно быть архитектором? Тем, что когда, как бы, например, происходит какая-то перестановка, что-нибудь в руководстве, ну, там, в компании, руководстве, там, или еще что-нибудь такое, кого прежде всего нужно держать? Нужно держать архитекторов. Поэтому при каком-нибудь удачном стечении обстоятельств, знаем, мы таких, да, могут предлагать бонус такой, чтобы ты потом на всю жизнь будешь обеспеченным.
Понятно. То есть в основном архитектор — это человек, который, ну, овнер продукта, наверное, все-таки отчасти. И зачастую он за этот продукт очень часто несет такую высокую ответственность, что потерять его можно сказать, что ты потерял продукт.
Ну... Оунер, я, наверное, бы не говорила, просто оунер, ну, для меня, честно, в некоторых компаниях просто есть как бы позиция продуктовый.
Да-да-да, оунер такой, да, отдельный,
который,
да.
Который как бы очень часто думает про то, куда развивать продукт, какие у него новые бизнес-фичи будут, как он там выровнен с конкурентами.
А архитектор об этом?
Ты знаешь, архитектор должен быть в курсе для того, чтобы понимать, куда продукт развивается, да, ну, то есть, но не он будет принимать эти решения.
Не обязательно, что именно он это все и придумывает. Или, скорее всего, он это и не придумывает.
Потому что для того, чтобы придумать правильную бизнес-фичу, ну, ты там, не знаю, должен выйти в поле, опросить десяток, а то и
людей.
Сотню
ага.
пользователей, да. Но если архитектор будет этим заниматься, когда же он будет эти компонент А с компонентом Б стыковать и правильно описывать?
Понятно, это более такая техническая история.
Угу.
Менее бизнесовая, более техническая.
Да, 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 конечно же. То есть бизнес с пониманием, но без...
Куда можно расти, вот если ты уже все, архитектор в одной компании, угу. у тебя там стабильная зарплата, классная, приятная, А куда расти, если хочется?
Ну, здесь, конечно же, могут быть разные истории. Бывает, когда из архитекторов, вот если всякие принципы есть в компании, архитектор все-таки немножко суматошная должность, да, принципы чуть легче в каком-то смысле. Поэтому я видела, что могут расти в принципы инженеров, если такие. А еще архитекторы могут, ну, просто менять домен. Но и на самом деле, если у тебя живой продукт, вот так вот честно, ну ты как архитектор найдешь себе постоянно что-то новое. Ну, то есть, потому что если продукт зафиксировался, ты как архитектор ему не нужен. Ну, то есть, вот у тебя есть какой-нибудь продукт, который дойная корова. Ну, добавляют одну фичу раз в год, да, ну, то есть, и на поддержание. Ну, там ты явно же не нужен, так? Ты нужен только там, где сложность. А если продукт у тебя развивается сложный, ты можешь как бы на наличествующий, ты уже понимаешь, про что компонент А и Б, да, ты знаешь, какие там между ними связи, ты понимаешь, как они внутри еще устроены, и теперь ты, например, туда внедряешь чат GPT. Ох, классно, да, там всякие модельки там порисовать или что-нибудь еще. То есть даже если продукт, ну, просто он эволюционирует, он живой, да, то он будет эволюционировать в соответствии с новыми технологиями, новыми фреймворками, новыми там историями. То есть я поэтому сильно сомневаюсь, что вот прям тебе как архитектору надоест. Можно уходить в CTO из архитектора, как ни странно. Ну, то есть становиться человеком, ну, то есть, потому что архитектор же еще и про процесс, кстати, я про это практически не сказала, но, например, как платформа, да, там мы делали, у тебя должен был быть процесс публикации API, ну, как иначе, да, то есть QA, у тебя там, не знаю, SDL процесс, перформанс, у тебя тоже ты строишь процесс, каким образом люди, ну, например, даже отвечаешь на вопрос, каким перформанс измерениям доверять, каким не доверять, как нужно проводить. Ну, то есть ты уже всегда методолог, ты уже всегда думаешь про методы, про процессы. В этот момент ты в целом можешь идти на позицию там, технического какого-то руководителя, но если тебе это интересно, ну, то есть это чуть больше бизнесовой части, а чуть больше...
Чуть-чуть меньше технической.
Меньше технической, да, больше про руководство людьми, больше про вот, понимание людей. Если ты пошел в архитекторы, потому что тебе нравились люди, ну, то есть, наверное, это тоже может быть неплохой вариант для тебя развития. А, вот. Ну, и у некоторых компаний есть прям целая иерархия архитекторов. Но это, опять же, очень большие которые компании.
Ну и можно ли перестать архитектором? Я так понимаю, можно, когда ты стал техническим директором или обратно в сеньоры свалился?
Ты знаешь, мне... насчет того, чтобы перестать быть, ты вот встречал таких руководителей, ты смотришь на человека, вот большой руководитель, ну, там, не знаю, человек 150 у него в подчинении. Ну, конечно, не так, чтобы очень много, ну, достаточно уже большой, чтобы вроде не трогать. А вот буквально через два совещания с этим человеком ты почти наверняка можешь сказать, из какой части IT он пришел.
Да, наверное, да, есть такое.
То есть не бывает такое, что ты навсегда перестал быть. Тебя все равно эти задачи начинают чуть больше интересовать. Ну и если ты, например, пришел, это если мы говорим про менеджерскую позицию, а если ты вернулся на позицию сеньорную, то ты, к сожалению, ну то есть... Самое грустное в этот момент, что ты не можешь не видеть, каким последствиям ведут какие-то архитектурные решения. То есть решения все равно принимаются архитектурно, они могут быть неумышленные, да, там, или умышленные, вот. И ты зачастую видишь, ну, то есть если у тебя хороший очень человек, ты ему полностью доверяешь, такой, о, типа, классно, я знаю, классно, что ты за меня подумал, все, молодец, да. А так иногда у тебя возникает история, что ты видишь прям плохое решение, и ты такой...
Мы чаще тимлид, мы сегодня про него говорили.
Да-да-да.
А там уже дальше начинается вопрос с архитектором, насколько он сможет это принять, наверное.
Тебя ты имеешь в виду в качестве такого мучащего тимлида?
Да, да.
Это тоже верно. Ну, с другой стороны, иногда получается, что ты уже познал нас такой уровень дзена, что ты смотришь, приняли неоптимальное решение, ну и это пройдет. Ну, то есть...
Ну, тоже, да, это, мне кажется, тоже у архитектора после там какого-то количества опыта, мне кажется, тоже такое, ну, бывало и похуже.
Да-да-да, можно ли, ну, то есть, знаешь, как всегда, задача архитектора на самом деле не то, чтобы там принять решение, а как бы предложить бизнесу все, ну, то есть, ценники на решение. Ну, типа, у тебя есть, бизнес там сказал, хочу перформанс, да, ты ему говоришь, можно сделать так, так и так. А вероятность достижения, это повысит перформанс примерно настолько, примерно настолько, увеличит сложность настолько-то, дропнет security настолько-то, а стоить будет столько-то. Это же бизнес в этот момент понимает, что ему важно security или не уронить, или денег мало потратить, да? Ну, то есть ты не можешь на самом деле деньги тратить, ну, как бы...
Ну да, ты не принимаешь решения вот в одно лицо.
Поэтому в этот момент тебе всегда как бы... Ты знаешь, что ты всегда, приняв одно решение, ты потеряешь другое. Это, знаешь, совершенно дзенская история.
Не бывает всех вот этих вот идеальных кружочков, где в центре там и безопасность, и деньги, и вообще перформанс.
Да,
ну да, да, кстати, можем нарисовать три кружочка. Безопасность, перформанс, деньги, и в середине там архитектор сидит там, дзен ловит. Понятно. Ну и, соответственно, для наших слушателей, как можно примерить это на себя, какие книжки почитать, что посмотреть, какие навыки поразвивать, в какую сторону можно пойти, чтобы уже, может быть, в какой-то перспективе стать архитектором.
Ну, знаешь, я бы вот что советовала, и, кстати,
задавались... А вообще, есть ли такая история, что вот такой человек прям еще в институт идет такой, хочу стать архитектором, вот такое вообще бывает?
Не, чаще всего они просто не знают, что такое есть. Ну, то есть для них, ну, что у тебя, в фильмах, что ли, такое показывается? В фильмах Кульный Хаскер сламывает пароль за три раза, ну, то есть...
Ну, да, нет, ну, архитектор это тот, кто вот, ну, не знаю, на ватмане рисует на стене что-то вот с линейкой. Это вот в фильмах обычно архитектор такой.
Да. Поэтому, мне кажется, обычно это человек начинает хотеть стать архитектором, когда либо он, вот как у меня было, из боли, то есть вокруг нету архитекторов, но ты понимаешь из боли, что этим заниматься нужно, потому что надоело вычерпывать эту ванну, в которой постоянно льется, либо же...
Вокруг менеджера на горящих велосипедах ездит. Да,
стандартно. Вот, и с паяльниками стоят.
Да.
Либо ты приходишь в компанию, и ты видишь там, какой же Вася крутой, я хочу быть таким, как Вася. Вася, как ты стал таким? То есть в этот момент начинают чаще всего хотеть, да, когда понимают, что вот это вот есть, да, это вот хочется принимать решение, быть таким вот крутым, таким знающим, таким опытным, чему мнению прислушиваются. Вот в этот момент тоже люди начинают хотеть. Как стать, да? Ну, то есть, на мой взгляд, конечно же, нужно чуть-чуть пробустить себя на тему того, что вот этих всех архитектурных фреймворков, процессов, но просто посмотреть, какие вопросы себе там задают, какие задачи ставятся вокруг этого. Ну, то есть, просто вот, типа... Как делать, да? Полезно почитать книжки о том, как некоторые системы разрабатывались, ну, то есть, которые из вашего домена. Полезно вообще читать, как это, пополнять свою библиотеку паттернов, читая историю о том, как симплементированы разные системы в вашем домене. Ну, то есть, не знаю, Telegram спроектировал вот так. Интересно, а почему они сделали вот так? Ну, то есть, подписавшись на всю кучу блогов, там, технических компаний, да, там, кстати, порекомендую классный ресурс, где они тоже набирают всякие такие архитектурные описания от разных компаний, потому что там тоже можно понять логику, да, и понять вот эти вот паттерны, которые, тактики, которые используют. Вот эти вот вещи. И смотрите, если получается, что ты прикидываешь это, и тебе прям вообще не интересно, ну, значит, тебе не хочется быть архитектором. Ну, то есть, если ты читаешь такой, тоска, зеленый. Да ладно бы я пок быстро написал. Вот что мне как бы вот это вот все. Я сейчас МВП бы за это время, пока книжку читал, уже налобал бы, мы проверили бы. Но, скорее всего, это как бы пока еще
не твое. Не ваша история.
Да, это неплохо совершенно.
Понятно. Ну, как мне кажется, мы очень неплохо пообщались. Наверное, надо заканчивать наше общение. Сказать, наверное, пока нашим слушателям. Мы, наверное, от Анны попросим еще какую-то литературу. Обязательно повесим ее в описании нашего выпуска. И, соответственно, чтобы вы тоже могли примерить на себя архитектуру, как-то развиваться в своем домене. И, собственно, всем, наверное, хороших выходных, хорошего дня. Всем пока.
Всем пока.